Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 17. Глава 1. В императорском дворце царила необычайная суета. Патриархи со всей страны приезжали в столицу, чтобы выразить готовность воевать за империю и получить разрешение на использование и закупку тяжелой техники. У императора и империи имелось немало трофейной техники, которую армия не использует. На нее аристократы и пускают слюни, причем уже давно. Но сейчас император был занят на важном совещании. Поэтому патриархам нужно было подождать, а императорская гвардия находилась в повышенной боевой готовности. Все же никогда не знаешь, когда кто-то из аристократов решит предать свою страну. А тут их собралось немало, и по силе они с небольшую армию. Тем временем в кабинете для совещаний собрались лишь самые приближенные к императору люди. Обсуждались важные государственные тайны, и, можно сказать, решалась судьба страны, а с ней и мира. Император сидел на своем большом стуле и внимательно смотрел на огромный экран. Министр обороны выступал с отчетом, а помогал ему Валентин, глава разведслужбы. На экране мелькали карты, графики, фотографии, а крупный мужчина с указкой подмечал разные моменты и отвечал на вопросы императора.
«Не пойму логики».
Император погладил подбородок и посмотрел на своего министра обороны.
«Они резко подорвались и объявили войну, несмотря на полное отсутствие подготовки? Они же так рьяно пытались нам доказать, что не собираются воевать. Не думал, что ацтеки настолько крепко держат их на крючке. Валентин?»
«Простите, Ваше Величество, но я сам в недоумении. Может, всему виной то видео?»
«Где лучи бьют с неба?» «Возможно. И, кстати, выяснили, что это было?»
«Нет, простите».
Глава разведки покачал головой. Аналитики предполагают, что это результат работы того артефакта и жертвоприношений. Но подтвердить это мы пока не можем.
Хм. Согласен с аналитиками. Раньше этот старикашка пользовался им втихую, повышая ранги солдат, а теперь в открытую, и выдал все за божественную волю. В итоге он выставляет себя дланью Божьей, а нас еретиками, врагами Господа. Хитро!
Император задумался, а Семен, министр обороны, продолжил отчет. На карте демонстрировалось, как страны перебрасывают войска на границе. Районы сосредоточения сил противника, а также места артиллерийских и ракетных дуэлей. Вся западная граница страны горела. Города подвергались обстрелу, чтобы посеять панику среди гражданских. Военные объекты тоже атаковались, но они защищены средствами ПВО. Поэтому без скопления большого количества дальнобойной техники защиту не пробить. А вот у римлян ПВО-системы были куда слабее.
«Наших сил на границе было больше, поэтому мы успели перехватить инициативу, и враг несет существенные потери. Также мы разрушаем римскую инфраструктуру в их тылу, что задержит прибытие основных сил».
«Что по островитянам?»
— поинтересовался император.
«Если вы о британцах, то они, как всегда, осторожны, копят силы и готовят флот. Есть сведения, что они начали переброску некоторого количества сил на территорию Рима».
«Значит, хотят, чтобы первым в бой вступил Рим, а они как бы поддержат их?» — расхохотался император. «Пора сенату покинуть свои посты! Валентин, что там с планом по занятию трона нашим дорогим Августом, которого, подмечу, спас наш Чародеев?»
«Мы можем начать операцию прямо сейчас, но, сами понимаете, дело это не быстрое. Сперва информационная подготовка недовольных, и чем лучше будут наши успехи на фронте, тем эффективнее станет поиск недовольных».
«Понял. Готовьтесь. Вскоре будут большие успехи на фронте. К слову, Что там в Индии? Как так вышло, что мы на них напали, да и так успешно?
Император едва сдержался, чтобы не рассмеяться, и кинул взгляд на министра обороны. А тот довольно заулыбался и принялся отвечать.
Ну так они основные силы отвели к Китаю, ну и в Пакистан залезли немалыми силами.
Наших персов били. А когда Чародеев убил их одаренного на стадии доминирования, отвечающего за Западный фронт, то у индусов начался хаос в войсках. При поддержке нашей армии и аристократов Пакистана, перешедших на нашу сторону, персы пробили оборону и сейчас давят индусов.
Хочу заметить, что оборона врага посыпалась, когда Чародеев со своими войсками захватил и уничтожил Раджастанскую крепость, — добавил Валентин.
— И тут Чародеев поспел. Что он там вообще делал?
Иван вел какие-то дела в Африке, после чего помог Габону уничтожить ряд военных баз римлян и захватить один из городов. Операция, судя по всему, уже давно готовилась и была тщательно спланированной. У римлян не было и шанса. На них напали со всех сторон силами, в разы превосходящими числом и количеством одаренных. Валентин поработал с пультом от экрана, и вскоре все увидели кадры с захваченного города, а также Тео с его женщинами.
«Ясно. А зачем он сунулся в Индию-то?»
«Чтобы ограбить».
На лице Валентина, этого жуткого мужчины с бледным лицом и красными глазами, появилась зловещая улыбка. Вскоре на экране появились кадры погрузки Паврадия на самолеты. Император громко рассмеялся и затребовал подробности. Некоторое время спустя, после звонка Лизы. Остров Итуруп. Горожане спешно бежали в поместье Чародеевых, а солдаты, как могли, сдерживали жутких тварей. Кролы один за другим выбирались из воды, а бесы, выглядывая из воды, тут же взлетали, взмахнув крыльями, и, шипя от боли в глазах из-за солнца, бросались на людей.
«Дашенька!»
Лиза с болью в глазах смотрела на подругу в небе, которая с остервенением сражалась с полчищами бесов, не подпуская их к городу. А тем временем собаки, состоящие из воды, сдерживали группу кролов. Пехота активно в этом помогала, но одного удачного удара лап этих безглазых чудищ хватало, чтобы вывести из строя даже одаренного на пике завершения. Этот враг нов для воинов армии демона, поэтому солдаты совершали уйму ошибок, что тут же приводило к печальным последствиям. Особенно при встрече с гисами, которые также начали выбираться из воды. Лиза, как могла, объяснила солдатам, кто есть кто и как их нужно убивать, но не всем еще передали эту информацию, и не все успели ее осознать. Слишком уж стремительным было нападение, а все из-за двух человек.
«Ваня, прости меня!» — бормотала синеволосая.
«Не ной, сражайся!»
выкрикнула Виктория, беловолосая красавица, чьи ледяные щупальца ловили и рвали бесов на части. Но и кролам доставалось. Щупальца, словно плеть, только огромная, вбивала их в землю.
«У меня почти не осталось к энергии. Волна манны всю выжгла, а Гаррет и вовсе едва не умер».
«Ну так бери автомат. Вспоминай, чему нас учили во время подготовки к финалу Северных игр».
Лиза замолчала и через миг кинулась к группе раненых, чтобы забрать у них оружие. Бесы были живучие, но если прострелить им крылья, то они могли покалечиться, упав, да и на земле они представляют куда меньшую опасность.
«Да почему вы не дохнете?»
— ругалась она, целясь из автомата по тварям, а они носились по небу, ища себе цель полегче. Стрелять по летающим целям было тяжело, но Лиза не сдавалась и меняла магазин за магазином, выпуская в бесов сотни пуль, не щадя оружия. А те будто издевались над ней, ржали и кружили вокруг. Но все же девушка нет-нет, да и подстрелит кого-то, что сопровождалось ее радостным выкриком.
«Да что такое-то?
— выругалась Наташа, сломав очередной меч. Она сражалась с кролами, но все ее мечи сломались о крепчайшие черепа и кости этих тварей. Не сразу, конечно, но одного артефактного меча из особой стали хватало лишь на 4 монстров.
«Помню, Ваня говорил, что против них лишь Павради помогает»,
— заговорила Лиза, пробегая мимо в поисках боеприпасов.
«Где же я его найду?»
Наташа окинула взглядом порт. Чудища все еще выбираются из воды, солдаты отстреливают и кролов, и бесов. Военная техника активно помогает, но враги, казалось, не заканчиваются, в отличие от сил чародеевых. Вскоре прибудут солдаты с других островов, а также Березовы обещали выслать подкрепление. Но на все это нужно время.
Гррррр!
Раздалось грозное рычание, и девушка увидела, как из земли выкапывается огромная морда.
«А что это еще за херня?»
«Развитый кролл! Он очень силен!»
Не успела Лиза договорить, как с неба спикировал дракон и, схватив монстра лапами, поднял в небо.
«Лезут из туннеля!»
Кто-то прокричал, а затем туннели начали появляться один за другим. Кроллы прокладывали путь из глубин моря прямо к берегу. Бесы, кроллы и даже гисы один за другим вылезали из тоннелей, отчего Леонарду, одаренному, превращающемуся в Минотавра, пришлось приказать отступать. Сам Минотавр с двуручным топором из Паврадия сдерживал едва ли не половину всех кроллов и их развитых особей, но и его силы подходили к концу. Даже с учетом быстро прибывших солдат с ближайших островов, армия насчитывала не более 1500 человек, а чудищем не было конца. Люди постепенно отступали, и за спиной виднелся город, а чудища постепенно заполоняли небо. В скором времени прибыл корвет «Дальний», улучшенный демоном, но близко подойти он не мог, помогая зенитными оружиями. Там же сверкали молнии, Цезарь защищал судно, подстреливая бесов в воде. Шло время, битва становилась тяжелее, а подкрепления Березовых опаздывали. Их попросту неоткуда было взять. Все силы рода задействованы в Японии. Разве что снимать с охраны важных объектов.
«Ура!»
— взревел дракон в небе и... начал падать. Дарья осталась без сил и полностью вымоталась.
«Ау!»
— взвыла одна из последних собак Лизы и обратилась лужей. Все вокруг было завалено трупами порождений бездны, а тех становилось лишь больше. Паника накрыла людей, и в этот момент в воздухе в нескольких метрах от земли вспыхнул яркий свет. И через миг на землю посыпались люди.
«Ваня! Это Ваня!» —
прокричала Лиза. У нее от радости даже слезы потекли из глаз, а ноги едва не подкосились. В это мгновение ветер подхватил падающего дракона и отнес в тыл, а следом Ольга обрушила на бесов шквальный ветер, раздирая их тела на части. В отличие от Лизы с Дашей, Ольга была на стадии повторного пробуждения, от того, куда сильнее подруг. А сразу за ней в воздухе появилась Катя. Белые ангельские крылья поднимали девушку все выше, чтобы она смогла осмотреться, а в ее руке из желтого света появилось короткое копье. Но в руках долго не задержалось и было запущено в гиса, выглянувшего из тоннеля. Копье Кати было довольно слабо в атаке, но очень хорошо выжигало энергию порождений бездны. А если в копье влить побольше к энергии, то можно было убить кролла с одной атаки. Но Катя сосредоточилась лишь на защите. Золотые барьеры мелькали то тут, то там, защищая людей. Катя старалась как могла. Ей была дорога жизнь каждого воина рода. Тео же тем временем закончил осмотр поля боя и, убедившись, что с его близкими все в порядке, оставил вирус компании помогать Тефе. Сам же направился сражаться. С ним были его сферы. Из одной в небо вырывались электрические воробьи. Маленькие птички, летая группами, сбивали бесов, очищая небо, устраивая бесопад. Сам же демон, вооружившись копьем из повраде, сделанного из остатков материалов в мастерской в Смоленске, кинулся в ближний бой.
«Ша!»
— прошипел Гиз. Его бесил солнечный свет, а глаза сильно болели, отчего монстр был еще более злым. Монстр, похожий на ящерицу, выпустил свой длинный язык, намереваясь пронзить демона, но с полузакрытыми глазами это было тяжело сделать, и он, конечно же, промазал. Тем временем Тео, подскочив к твари, пнул ее по морде и вонзил копье меж ребер, уничтожая сердце. Какой бы регенерацией ни обладал Гиз, без сердца он сразу же умирал. В этот миг, слева от парня, возник мчащийся на него Кролл, но неожиданно для себя он врезался в магический барьер. Его создала вторая сфера, парящая над демоном. Чудище яростно прорычало, однако только Кролл поднялся на лапы, как пулеметный залп снес его, разорвав на части. Палил один из БТРов чародеевых. Тем временем демон бил, колол, убивал и рвал на части порождений бездны, коим не было числа. Он совсем не жалел сил, да и в воздухе чувствовалась манна атрибута огня, но лишь небольшая концентрация. Но даже так демон с жадностью ее впитывал, чтобы продержаться как можно дольше.
«Ша-а-а!»
Вдруг из земли показался развитый Гиз. У него было три языка. Но не успел монстр и пасти открыть, как десятки атак одаренных солдат обрушились на него. Самые различные дары поразили чудовище, заставляя его вопить. Но добила монстра Виктория, метнув пятиметровую ледышку и пронзив тварь насквозь. К энергии поразило сердце, отчего Гиз не смог регенерировать. Чуть правее демона прогремели взрывы, и двух кролов разорвало на части. А сверху засверкали фейерверки из взрывов ракет ПВО-систем. Благодаря появлению Тео с компанией, солдаты очухались, перегруппировались и пошли в атаку. Также постепенно прибывали подкрепления, а Тефа поднимала на ноги всех раненых, работая словно конвейер. Вира с компанией защищали ее как могли, отбиваясь от бесов. Но без нормального оружия сделать это было тяжело. Люди начали теснить чудищ, постепенно отвоевывая территорию, но...
«Вы уже проиграли. Я вижу это».
На лице демона появилась дьявольская улыбка. Ведь в этот момент началось главное сражение, и шло оно под водой. Но отвлекаться было нельзя. В этот момент на демона перло трое кролов. Они рычали, пыхтели и мчались на демона, а он на них. Через миг копье демона вошло в черепушку центрального монстра, а сам парень высоко подпрыгнул, избегая лап тварей слева и справа. Вырвав в полете копье и кувыркнувшись, Тео приземлился на спину второго крола и вонзил оружие ему в затылок. Сил на это уходило немало, но уже не было нужды экономить. Вот только третий монстр не стоял и не смотрел на это. Он резко подпрыгнул и... ударился в магический барьер демона. А через миг Тео прыгнул ему на живот и вонзил копье в открытую пасть. Но стоило лапам твари обмякнуть, как из живота чудища вырвался язык Гиза. Демон не ожидал такого, хоть и полагался на магию, а его купол не защищал от атак из-под земли. Язык вонзился в левую ногу демона, а тот, отпустив копье, схватил его и связал морским узлом. Рана очень болела, но кость не была задета, поэтому, скрепив плоть магией земли и влив зеленой,
развернулся, чтобы встретить новых врагов. Однако их количество постепенно уменьшалось. Это было очевидным для всех.